Глава 14. Шутики мистера Клименко. По моему совету Никола за несколько дней до побега начал говорить в кругу товарищей по работе о том, что ему очень наскучило пребывание в подземном городке и что он решил бежать. Товарищ Клименко ничего не знает. Если бы он знал, не попало бы от него, говорил Никола. Все отговаривали Николу, пугали страшную карой, но Никола стоял на своем. Зверь бьет, человек бьет, все равно, он не может больше. Была опасность, что кто-нибудь из посвященных в тайну Николы донесет Бейли о предстоящем побеге. Но на этот риск пришлось идти. На всякий случай Никола наводил на ложный след. Он говорил, что хочет повторить свою первую попытку бежать из выводной трубы. Если бы Бейли и донесли о планах Николы, Бейли мог быть совершенно спокоен, зная, что эта попытка заранее обречена на неудачу. Таким образом, все как будто было подготовлено. Наконец настал день, вернее, ночь побега. Я условился с Николой, что он уже в походном снаряжении придет на площадку, когда все уснут. В условленный час я и Нора стояли на площадке. Ночь была довольно темная, только бледные полосы, как далекий луч слабого прожектора, бороздили иногда небо. Время шло, а Никола не являлся. Я уже начал беспокоиться, когда дверь на площадку отворилась, и Никола вошел. «Почему ты запоздал?» — спросил я. Никола широко улыбнулся. «Я хитрый», — ответил он. «Я был на работе в трубе и поджидал, когда все уйдут. Потом я пошел спина вперед, чтоб видели мой такой след». Недаром Никола был завзятым следопытом. Он знал, как звери путают следы, сбивая охотника, и он решил воспользоваться этой звериной мудростью, прибавив к ней человеческую хитрость. Идя задом, он проложил свежий след на остатках снега и мусора в трубе, так что при расследовании могло показаться, как будто он прошел по трубе к выходу. «Ну, желаю успеха», — сказал я с волнением, передавая ему письмо. «Не сего», — ответил он, и, посмотрев вниз, сказал. «Однако высоко, не сего, внизу мягко. Прощай, товарищ», — он пожал мою руку и кивнул Норе. «Прощай, девушка». Потом он смело перешагнул через железную ограду балкончика, повисшего над бездной, спустился на руках до края и, провисев в воздухе секунду, разжал пальцы. Я нагнулся вниз, жадно разглядывая полумрак. Тело Николы, все уменьшаясь, летело вниз. Ему нужно было пролететь не менее 40 метров, прежде чем достигнуть снежного откоса. Вот его ноги коснулись снега, и все тело нырнуло в снежную массу, точно он сделал прыжок в воду. Я напрягал зрение, но ничего не видел. Никола исчез в снежном сугробе. Быть может, он разбился, потерял сознание. Волнистые зелено-розовые полотна северного сияния заколыхались на небе, осветив снег неверным дрожащим светом. Я разглядел дыру, пробитую в снегу телом Николы, но его по-прежнему не было видно. «Смотрите, смотрите, вот что-то шевелится внизу», — с волнением сказала Нора. «Где? Я ничего не вижу. Это вам мерещится?» От вспышек сияния тени двигались, то сгущаясь, то бледнее. «Да не там, ниже, гораздо ниже!» Я посмотрел ниже места падения и увидел на расстоянии добрых 20 метров от него что-то очень маленькое, копошащееся в снегу. «Это рука!» — воскликнула Нора, которая видела лучше меня. Я напрягал зрение и, наконец, убедился в том, что из-под снега виднеется действительно рука Николы. Силою падения он пробил рыхлый, еще не слежавшийся верхний пласт снега, пулю пронзил его на несколько десятков метров и теперь прорывал дыру, чтобы вылезти наружу. Вот показалась его вторая рука, лохматая шапка. Вот он вылез наполовину. Наклонившись вниз, он, наконец, выбрался совсем и обернулся к нам лицом, взмахнув руками в рукавицах. Я едва удержал готовый вырваться крик приветствия. Никола еще раз махнул нам рукою, лег на бок и покатился вниз по пологому склону. Так докатился он до самого дна ущелья, превратившись в едва заметную точку. Затем, барахтаясь и увязая в снегу, он пополз к выходу из ущелья. У него не было лыж, мы не могли достать их, но он этим не смущался. «Сделаю», — говорил он мне. «Да, Никола не пропадет. Он был приспособлен к суровой жизни окаянного края, так же, как звери, на которых он охотился. Только бы он не попался в руки Бейли, а с природой и четвероногими врагами он справится». Свет погас. Мы потеряли из виду Николу, но еще долго смотрели в темную бездну. «Пора идти, нам нельзя долго оставаться здесь», — сказала Нора. «Да, идем», — ответил я, отрываясь, наконец, от бездны. «Завтра день расплаты. Мистер Бейли, вероятно, призовет меня на допрос. Нора, я хочу обратиться к вам с просьбой. Нет ли у вас второго револьвера?» «Зачем он вам? Если Бейли признает меня виновным в побеге Николы, я всажу в мистера Бейли пулю». Нора задумалась. «Не знаю. У меня нет другого револьвера. Может быть, у отца? Если я сумею достать, то завтра принесу вам. Приходите пораньше в лабораторию». Я с благодарностью пожал ее руку. Да, Нора имела характер. Она не побоялась стать соучастницей побега, не боится помочь и в замышляемом мною убийстве. Я плохо спал. Около 2 часов ночи, когда я только что задремал, в дверь громко постучались. Поспешно одеваясь, я спросил, кто стучит. Я услышал голос Уильяма. «Так, Бейли все уже известно, и он зовет меня на допрос», — решил я и открыл дверь. Вошел Уильям в сопровождении 2 вооруженных людей. Я невольно обратил внимание на их лица, энергичные и породистые. 2 джентльмена подошли ко мне и тщательно обыскали. В этот момент я порадовался, что не успел получить от Норы револьвер. Затем Уильям и молодые люди, тщательно и со знанием своего дела, обыскали всю мою комнату. К счастью, в ней не было ничего компрометирующего меня. Покончив с обыском, джентльмены повели меня в кабинет Бейли. Он встретил меня бурею негодования. «Это опять ваши шутики!» — закричал он, грозно потрясая кулаками. «Вы не можете примириться с тем, что я торгую с Марсом и нарушаю ваш внешторг? О да, мистер Бейли, преступник, его надо судить Верховным судом. Скажите, пожалуйста, мистер Бейли лишит воздуха русских рабочих, и воздух будут выдавать только по карточкам в кооперативах, членам профсоюза. Ха-ха-ха, не так ли? Английские интриги империалистов? О, я знаю, что вы думаете, а я думаю, что вам придется занять ваше место Пантеоне. Пьедестал давно ждет вас». Я уже готов был к этому нападению и потому хорошо играл свою роль. Выждав, когда Бейли замолчал, я со спокойным видом, но с искренним удивлением спросил его: «В чем дело, мистер Бейли? Я не понимаю вас. Мне кажется, я не заслужил упреков. Я усердно работаю в лаборатории и ни в чем не провинился». «Ложь! Вы все прекрасно знаете. Где Никола?» «Не знаю. Сегодня он не ночевал со мною. Я думал, что он на работе или в чем-нибудь провинился, и его отправили в карцер». «Ложь, ложь!» — закричал Бейли. «Это ваши шутики! Позвать рабочих, которые были с Николой!» Рабочие явились. Якуты подтвердили, что Никола уже несколько дней назад говорил о побеге, стосковавшись по свободной жизни. Никола говорил, что боится говорить Клименко об этом, что Клименко рассердится. Только они не верили, что он серьезно думает бежать, поэтому и не донесли. Эти показания несколько охладили гнев Бейли, моя непричастность к делу устанавливалась целым рядом свидетельских показаний. «Я не верю вам и не верю им», — сказал Бейли. «Одна шайка! Вы покрываете друг друга!» И вдруг, изобразив беспристрастного судью, он неожиданно для меня закончил. «Но я не могу судить вас без улик. Расследование будет продолжаться, а пока вы остаетесь в подозрении. Идите!» Я вернулся к себе, радуясь, что все обошлось так благополучно. Только бы им не пришло в голову осмотреть долину. Но хитрость Николы с обратными следами должна направить розыски на ложный путь. Утром, когда я пришел в лабораторию, Нора шепнула: «Я не нашла револьвера». «Тем лучше», — ответил я. «Мистера Бейли не так-то легко убить, я уже был на допросе». И я рассказал Норе о ночных событиях. Она выслушала мое сообщение с большим вниманием. «Только бы не нашли следов в долине», — закончил я свой рассказ. «Не беспокойтесь», — ответила она. «Рано утром я была на площадке. Снежный буран скрыл следы. Боюсь только, как бы этот буран не скрыл навсегда самого Николу». «Никола не пропадет», — успокоил я ее. «Он отлежится и будет спать в снегу, как в колыбели». В этот же день вечером ко мне пришел мистер Люк со свертком под мышкой. «Что это у вас, новые шахматы?» — спросил я его. «Здесь шахматы и еще кое-что», — ответил он, раскрывая сверток. «Вот это радиоприемник. Я сам сделал его для вас. Мистер Бейли распорядился, чтобы вы больше не ходили ко мне на радиостанцию. А я знаю, что вы очень любите слушать ваш Коминтерн. И я решил вам сделать маленький подарок. Вам будет не так скучно». Я готов был расцеловать Люка за его маленький подарок. Люк не подозревал, какую огромную услугу оказывал он мне. В награду за это в тот вечер мистер Люк два раза дал мне мат. Затем он собственноручно установил радиоприемник, испытал его и сказал: «Слушайте вашу Москву». Пожелав мне спокойной ночи, он ушел, а я с жадностью начал слушать.